Давайте начинать. Добрый вечер. С Божьей помощью мы продолжаем книгу Дер Хашем, «Путь Всевышнего». Находимся во второй части, во второй главе. «Бемикре амина и наши баламазе». Ну, то, что можно перевести достаточно вольно. То, что происходит с людьми, с родом человеческим в этом мире. Мы успели начать уже эту главу и прочитали, как если не ошибаюсь, до конца весь третий пункт. И речь шла о том, что есть два полюса проведения Всевышнего. То есть два полюса, вокруг которых вращается проведение Всевышнего. Что есть индивидуальное совершенствование человека. То есть события в этом мире, они направлены на то, чтобы каждый человек в этом мире находящийся, он в конце концов достиг своего совершенства, которого он может достичь. И есть отдельный полюс, это не то чтобы отдельный процесс, но назовем это отдельной задачей в нашем видении, в нашем понимании. Это события, которые связаны с тем, что все человечество, весь род человеческий тоже должен достигнуть совершенства. Значит, и совершенство, и другое должно быть абсолютным. То есть любой человек, которому достоится доли в будущем мире, он должен быть совершенным, то есть он должен быть в конце концов иметь статус что-то вроде абсолютного праведника. Это то, что касается индивидуальной подготовки. А в общем и целом, для того, чтобы наступил будущий мир, то все человечество должно представлять собой собрание праведных. Собрание праведных. Вот. И исходя из этого, награды и наказания, которые, если мы говорим об этом мире, то и награды, и наказания. А если говорим, скажем так, о каком-то будущем мире, о каких-то формах наказания в будущем мире, то, конечно же, наказание там, это является исключительно инструментами совершенствования человека. Так вот, ради этого, или, можно сказать, какие-то аспекты наказания, они являются совершенствованием всего человечества в целом. В общем, награды и наказания разделены между этим миром и будущим миром таким образом, чтобы в конце концов, к тому моменту, когда придет время наступления будущего мира, каждый человек сам себе был абсолютно праведным, тот, кто удостоится этого, и все, кто останутся к этому времени существовать, так или иначе, чтобы все они составляли собрание праведных. Значит, поскольку человеческие поступки, то есть поступки каждого конкретного человека, они очень редко они бывают полностью праведными или полностью злодейскими, значит, есть такая форма как бы исправления человека, которая связана с разделением награды и наказания между двумя мирами. И как раз на прошлом уроке я не упомянул это, а зря. То есть мы находим в Талмуде четыре категории людей с точки зрения праведности или их неправедности. Есть понятие праведник, праведник, которому хорошо, есть праведник, которому плохо, есть злодей, которому хорошо, и злодей, которому плохо. И одно из объяснений разделения праведников и злодеев на еще дополнительные категории, она как раз связана с вот этим разделением награды и наказания между нынешним и будущим миром, о котором мы сейчас говорим. То есть с этой точки зрения, если мы объясним понятие праведник, которому хорошо, это значит полный праведник, которому нечего исправлять уже сейчас. И поэтому нет никакого смысла в его наказании в этом мире ни за что, потому что он идеален в своих поступках, мыслях, в своем как бы отношении к миру уже сейчас, и нет смысла его наказывать. Поэтому он не просто праведен, ему еще хорошо. Есть праведник, которому плохо. То есть это праведник, который праведен по большинству своих поступков, но он не идеален, и поэтому видит Всевышний, что следует ему, следует наказать его в этом мире за ту часть несовершенства, которую он себя еще несет. И понятно, что смысл этого не в наказании, как мы будем говорить еще дальше, а смысл в исправлении. То есть наказание, которое в этом мире получает несовершенный праведник за свое несовершенство, это и есть то, что его исправляет. Толкает его к исправлению или исправляет буквально. Есть злодей, которому хорошо. Это значит законченный злодей, у которого есть какая-то доля там добрых поступков. И значит, за те добрые дела, которые он творит в этом мире, он должен получить сполна награду для того, чтобы просто исчезнуть и не быть частью будущего мира. Он не может исчезнуть из этого мира, не получив награду за свои, за малую часть своих праведных дел. И есть злодей, которому плохо. Это, конечно, может быть совершенно законченный злодей, то есть которому вообще ничего хорошего не светит, и который в этом мире присутствует, в общем-то, не ради себя, а только ради других, как пес такой, который живет в этом мире только для того, чтобы наказывать других. Но, скорее всего, злодей, которому плохо, это не законченный злодей, которого Всевышний толкает на путь исправления. То есть вот это градация. Вот. Понятно, что настоящая истинная награда, истинное воздаяние, оно происходит только в будущем мире. Вот, и нам следует понять вот этот аспект несправедливости по отношению, скажем так, к злодею, у которого есть малая толика добрых поступков, что ему выплачивают, как бы воздают ему награду в этом мире за его добрые дела. Именно в этом мире, а не в будущем. В будущем мире награда за каждое доброе дело, за каждую отдельную заповедь, это вечное наслаждение. Хотя в будущем мире, наверное, трудно будет выделить награду за каждую отдельную заповедь из как бы полного совершенства человека. Но в любом случае, каждое доброе дело, воздаяние, за которое будет в будущем мире, это вечность. Каждый аспект воздаяния за каждый элемент, это вечность, это бесконечная награда. Нет.
Все вечно.
Что?
Все же вечно.
Да, конечно, правильно, поэтому я и говорю. То есть даже определенные аспекты. То есть человек будет вечно наслаждаться там и тем, что каждый день накладывал тфилин. То есть каждая отдельная заповедь, она оставляет след вот именно в этой вечности. И, соответственно, награда за нее вечна. Поэтому, когда злодей получает награду за какие-то добрые дела в этом мире, это может показаться несправедливым. Вместо какой-нибудь маленькой, но вечной награды, он может получать в этом мире то, что кажется очень большим, но одноразово. Пожил 20 лет миллиардером. И на этом все. И понятно, что никакие удовольствия этого мира, если мы понимаем, о чем мы говорим, даже собранные вместе, они не сравнятся с одной секундой наслаждения в будущем мире. Так пишет Талмуд, что лучше один час в будущем мире, чем все наслаждения этого мира. Вот. Но это, скажем так, хотя это и справедливо тоже, и можно и нужно объяснить справедливость именно такого подхода. Кроме того, в этом есть еще и другой смысл, другое объяснение, которое ни в коем случае не противоречит справедливости. То есть речь идет, собственно говоря, о сути человека. Ну, в продолжении, то есть мы сейчас должны рассмотреть еще один аспект. Еще один вид как бы воздаяния, который тоже создан Всевышним для достижения той самой цели, состоящей из двух аспектов, то есть для достижения совершенства каждым конкретным человеком и совершенства собрания, то есть человеческой общности. Ну, вот мы сейчас с этого начнем, а потом уже рассмотрим остальные вопросы. Значит, у нас четвертый пункт, да. Амнам газар от хаздо избарах ле арбота от слаха ливны адам. То есть постановил Всевышний еще некую вещь для того, чтобы увеличить шансы успеха человека в этом мире. Шансы человека достичь того, ради чего его Всевышний создал. Шеймаца от минцеруфахэр. Лемиши и такен боцеров, дыхайну лемиши гавар боратик боргадоль, ахло колька шие мишпатол ле авидо ле гамри. Значит так, дегайну. То есть, что это значит? То есть, что за... Что такое постановил Всевышний? Что найдется еще некий вид закалки или очищения для того, для кого это в принципе возможно. Такая очень важная оговорка. То есть человек, который в принципе достоин того, чтобы в конце концов присоединиться к собранию праведных в будущем мире, так или иначе. Для них предусмотрен на всякий случай еще один особенный вид очищения. То есть, с одной стороны, речь идет о человеке, который достоин, в конце концов, быть очищенным для будущего мира. Но с другой стороны, зло в этом мире, в котором он находится сейчас, в нем сильно настолько, что, скажем так, обычными средствами его не очистить. То есть, это страшно. То есть это речь идет о человеке, в котором есть искра святости и есть надежда на его очищение, которое, раз уж она есть, она обязательно сбудется. С другой стороны, в рамках тех наказаний или тех страданий, которые человек может испытать в этом мире, это неосуществимо. То есть вот бывают такие, это особенные злодеи. Это особенные злодеи... Есть в Танахе примеры, ну, может быть, чуть позже их рассмотрим. Вегу клали анашим, шейотер рашум, бегемгу один бегейном, ваакаванабо гу леаниш ахоте, кефихето, беофен шахаренчо, лое от хофалов, альмаасе ара шаса. То, так вот. Что это за особенные наказания, которые предусмотрены для тех, кого невозможно очистить в этом мире? Значит, самый известный, самый такой распространенный вид из этих наказаний, то есть Рамхаль сказал, что это как бы есть комплекс наказаний, они есть разные. Самый известный из них – это то, что называется наказание в геноме. Ну, кто об этом не слышал? Да? То есть это ужасное место, куда попадают души злодеев после смерти, и там они горят, по мнению некоторых, вечным огнем, но Рамхаль здесь говорит, этот огонь не вечный. То есть суть этого огня, цель этого огня, она как раз в том, чтобы очистить, то есть снять с человека, с души человека на самом деле, да, с души человека груз, да, того зла, которого эта душа набралась в этом мире. Вот. Рамхаль сказал, что это целый комплекс наказаний, и гейном – это только самый известный из них, не вдаваясь ни в какие подробности. Вот. И правильно Рамхаль делает, потому что не вдается в эти подробности, потому что мы видим, есть и другие наказания, потому что мы видим у мудрецов в Талмуде есть наказание, которое называется карет, например, да? Отсечение души. Вот. Есть энлохелик леулам аба, нет у него доли в будущем мире. То есть это не всегда очевидно, что это тот самый ибадон, о котором, то есть полное исчезновение, о котором говорил Рамхаль в начале. То есть энлохелик, нет у него доли в будущем мире, это тоже может быть в каком-то виде временным наказанием, которое предназначено исправить человека, и потом оно пройдет. Энлохелик бетхиас амейсим, есть тоже такая категория, называется, нет у него доли в воскрешении мертвых. Вот. То есть детали, разница между этими, ну, как бы, видами наказания, она непонятна, не всегда понятна, как, впрочем, трудно понять и различить детали всего того, что происходит за пределами, как бы, вот, нашего восприятия вот этого мира. Но в общем и целом все это можно назвать геномом. И суть этого – это совершенно особенные, непостижимые страдания, непостижимые в этом мире. И они на самом деле непостижимы. Ведь еще раз, да, я скажу, что это наказание предназначено для человека, злодейство которого укоренилось в нем настолько, что его невозможно исправить в рамках страдания этих мира, в этом мире. С другими словами, наказание Гиенома, оно находится за пределами всего того, что мы в этом мире можем вообразить. Просто находится за пределами этого. Сбился с мысли, хотел сказать, как бы привести примеры. Допустим, о ком сказано, что он получает наказание в Гиеноме? Ну вот, что значит злодейство в человеке укоренилось настолько, что в этом мире его невозможно наказать? Например, есть, я не помню, к сожалению, кто это был, человек, который отстроил Ерихо. Было специальное проклятие, что человек, тот, кто захочет отстроить Ерихо, после его разрушения, значит, он был проклят таким образом, что краеугольный камень он заложит там
на
могиле, да, первого сына, а значит, под ключ его сдаст на могиле последнего. И не помню сейчас, да, как его звали конкретно. Это был человек, у которого было 10 сыновей, да, и он отстроил Ерихон. И все было как в пророчестве, все было как в проклятии. То есть он похоронил всех своих детей, пока строил Ерихон. Я когда читал об этом, услышал впервые, невозможно взять в толк. Да? То есть как? Что это такое вообще? То есть как человек может, во-первых, зная о том, что есть такое проклятие, назло делать, причиняя себе то, что для любого нормального человека в этом мире выглядит как неимоверные страдания, похоронить всех своих детей и продолжать это делать. То есть вот пример злодейства, которое, по крайней мере, на первый взгляд, неизлечимо страданиями этого мира. То есть человек не сделал тшуву, не испугался, не пожалел своих детей. Хотя это естественно для человека. Более того, я вам даже больше скажу, настоящее совершенство человек достигает именно тогда, когда заботится о ком-то. То есть это способность пожертвовать собой ради того, кто зависит от тебя, ради того, о ком ты должен заботиться. Это, возможно, высшее проявление совершенства человека, его подобие Всевышнему. Есть даже такое... Кстати, праздник у нас, да, намечается, Пурим, да? Пример, Мордехай и Эстер. Значит, хотя есть некоторые... В общем, то, что произошло с Эстер, да, это было очевидное самопожертвование. Причем самопожертвование не столько в физическом, может быть, даже вообще не в физическом смысле. Это было самопожертвование в духовном плане. То есть она пошла на преступление. И это преступление она совершила ради того, чтобы спасти еврейский народ. У нее были по этому поводу всякие сомнения, но Мордехай написал, что если ты думаешь, что ты там отсидишься в своей праведности, да, за стенами дворца, да, и не сделаешь то, что как бы то, что ждет от тебя Всевышний, то ты ошибаешься. И она пошла. То есть, в принципе, то, что совершила Эстер, это должно восприниматься в рамках как бы еврейского закона, это должно восприниматься как духовное самоубийство. И тем не менее она на это пошла. И мы видим подобные примеры, существуют еще и в других. Есть определенные нюансы между ними. Но это для нее, да, в общем-то, наверное, и для всех нас, это было высшее проявление служения Всевышнему и уподобления Всевышнему. Это пожертвовать своим духовным миром, можно сказать, своим духовным будущим ради спасения еврейского народа. Это настоящее уподобление Творцу. Это парадоксальная вещь, это и за это получают высочайшую награду, но все равно это происходит только тогда, когда человек на самом деле идет на жертву. В общем-то, с Мордехаем произошло примерно то же самое, потому что мы видим, известно, говорит Гемора в Мегиле, говорит, что Мордехай в конце, после его вот этого занятия политикой во дворце Ахашвероша, значит, он потерял статус свой, который был изначально у него среди еврейских мудрецов. То есть по логике, не свергли.
Нет, как не буду.
К нему изменилось отношение.
Они же запрет приближаться тоже у него получается.
Вот он, может быть, в смысле?
Не приближаться к власти.
Ну?
Политика.
Да, конечно. Кроме того, да, то есть вообще, то есть мы видим, что.
Это имеется в виду.
Ну, это тоже.
Что еще?
Да просто человек становится другим. Даже если мы, скажем так, то, что написано в Пиркей Авот, это скорее выглядит как добрые советы, чем какие-то законы. Да? То есть нет такого запрета приближаться к власти. Но любой мудрый человек, тот, который занимается изучением мудрости, он понимает, что чем больше человек занимается, чем сильнее он погружен так или иначе в какие-то дела этого мира, он...
Больше компромисс.
Кстати говоря, Иосиф прожил 110 лет именно потому, что был во власти. Раньше умер всех братьев.
Власть особенно.
Нет,
власть особенно. Любая, извините, возня портит. В этом мире, она убивает человека. И в том числе в духовном плане. Причем это человек это чувствует. Как он теряет праведность, как он теряет тонкость мышления, тонкость рассуждения. Даже еда со слишком резким вкусом для того, чей разум действительно, чья душа настроена как бы на восприятие тонких вещей, даже эта еда, которая имеет слишком резкий вкус, она огрубляет его восприятие духовных вещей. То есть чем сильнее человек вовлечен в материальную сторону своего бытия, чем острее его ощущение от материального мира, тем слабее, тем грубее его восприятие духовности. Потому что, в принципе, это нужно понимать, что любые материальные вещи, пусть даже напрямую, казалось бы, не связанные с материей, они... Это очень сильное, с одной стороны, а с другой стороны, очень грубое восприятие, которое не позволяет человеку воспринимать по-настоящему тонкие вещи.
Почему она считается благословением?
А уж тем более, когда человек приближается к власти. Потому что власть – это вообще кошмар, это ужас, это гордыня, это все настолько тяжело. Это переживания, которые могут быть настолько сильными, что то есть настоящий мудрец, он не может не ощущать, как это, по идее, как это вредит ему. И только человек, который, я почему-то верю, что даже занимаясь такими вещами, человек все равно, как, во-первых, не теряет свою награду в будущем мире, да? Во-вторых, может сохранить все-таки тонкость своей души. Но это только в том случае, если он осознанно идет на самом деле на самопожертвование, а не ради своей гордыни. Но мы отклонились от темы. Да? Говорим о том, что человек должен... Говорили о том, что высшая форма, да, то есть проявление как бы праведности человека в этом мире, это пожертвовать всем, что у тебя есть, в том числе и, как казалось бы, пожертвовать будущим миром ради того, чтобы позаботиться о ком-то, кто от тебя зависит. Ну, например, еврейский народ, если все в целом. Хотя, может быть. Так это для того, чтобы еще раз подчеркнуть степень злодейства человека, который был готов нарушить заповедь Всевышнего и отстроить Иерихон на костях своих собственных детей. То есть это полная противоположность, допустим, того, что мы видим в Эстер. То есть он готов пожертвовать своим духовным миром, при этом, так сказать, присовокупив к нему еще то, что является для нормального человека миром, этим миром, физическим, своих собственных детей. То есть преступление было для него важнее даже его собственного удовольствия в этом мире. Это похоже на пятое заблуждение, о котором Рамхаль говорит в Даат Твонот, когда человек думает, что он может сделать что-то на зло Всевышнему. Это тот, который выступает против Всевышнего, не имея от этого никакого расчета в этом мире, не имея от этого никакого удовольствия. То есть человек готов идти на самопожертвование и пожертвовать этим миром ради того, чтобы насолить Всевышнему. Такой макир это бойры в мойрытбо. То есть человек, который знает Создателя, значит, он понимает, что выступая против Создателя, он ничего абсолютно не приобретет в этом мире, и тем не менее он идет на это. Жертвует. Да? Здесь слабенькие злодеи, которые, в принципе, они как бы ничего не имеют против того, чтобы заслужить Олам Аба, получить какую-то награду в будущем. Просто для них этот мир он намного важнее, чем их фантазия о будущем мире. Поэтому есть всякого рода рассуждения. Там, будущий мир как-нибудь проканаем, или там наступит, не наступит. А в этом мире я вижу конкретные вещи, которые доставляют мне конкретное удовольствие. Я не могу пожертвовать. Лома цим софик медей вадой, Авдель, есть такое выражение в Талмуде. То есть человек не... Это, в общем и целом, это соответствует русской пословице. Синица. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Да? Синица она в руках, а журавль только в небе. Так это слабенькие злодеи. Да? Есть злодеи, которые... У них нет никаких иллюзий про синицу в руках. И они жертвуют и журавлем, и синицей только потому, что они злодеи. Вот это пример, образец злодея, наказание которого только в геноме, потому что страданиями в этом мире его не исправить, его не повернуть, его повернуть. Вот, так вот, и Рамхаль так и говорит, «Ки гин элой ю элю атам шагавар бай мара шур кульках гадоль, шеив шар шам ацали маком бешум паним льет нишарим багмули имити баана». А, слиха, это не то. Да, выухали харикены кабеля гмули и метики фиши массу. То есть человек, который проходит это, ну, наказание геномом, то есть в конце концов из него уходит вся эта нечистота, все зло, которым он проникся, находясь в этом мире по тем или иным причинам. И тогда он готов получить награду за ту праведность, которая в нем по-настоящему была. Вы немца ша аль едейзе, а овдим мамаш ию мизар локабир. То есть и отсюда следует таким образом, что те, кто по-настоящему исчезнет и вообще не получит никакой доли или видимости доли в будущем мире, их окажется совсем немного, совсем, очень мало. Причем это то, что называется на иврите «миюта де миюта». То есть это очень мало из очень мало. Какое-то количество, которое стремится как бы вообще к нулю. Потому что был такой мудрец, каббалист, в общем-то, недавнего поколения, называемый Бааля Лешем, автор книги Лешем. А так он дедушка Равы Ильёшева за царь. Вот, который недавно умер. Ну, такой вот Бааля Лешем. Значит, он пишет, у него есть в этой книге, в предисловиях и введениях к этой книге Лешем, значит, у него там есть специальное рассуждение, то есть он говорит о разных видах наказания, которые мы находим в Талмуде. Ну, вот такие, как, допустим, карет, как отсечение души. Нет у него доли в будущем мире, нет доли, значит, в воскрешении мертвых там, и так далее. И он говорит такую вещь, что большинство, то есть уже большинство как бы, приговоров, вынесенных человеку в этом мире, большинство людей искупает их страданиями еще в этом мире. То есть еще до смерти. То есть сам большинство людей, заслуживших так или иначе самые страшные наказания в этом мире, они искупают их еще находясь в этом мире. Он говорит, даже те, которые из тех, которые не искупают это страдание в этом мире, они искупают это в момент смерти. То есть смерть, вот этот переход из состояния жизни в состояние жизни, которое потом, после смерти, он тоже может быть таким страданием и иметь настолько сильный очищающий эффект, назовем это так, что даже если человека невозможно исправить страданием в этом мире, то смерть она может искупить. И это тоже из тех, которых, из того меньшинства, которое не искупило при жизни, большинство искупает в момент смерти. И уже тогда остается совсем немножко кандидатов в геном. Совсем немного.
Да.
Это должно быть очень оптимистически. Я объясню, почему. Дело в том, что то, что здесь пишет Рамхаль, в общем и целом, противоречит тому, что Рамхаль говорит в книге «Даатвунот». То есть здесь он как бы упоминает вообще вот эту категорию, к которой относится и Бадон, то есть полное исчезновение в будущем мире. А согласно фундаменту, который он выстраивает в книге «Даатвунот», такого вообще в принципе быть не может. То есть если мы рассматриваем как бы вообще существование зла, свободы выбора, как средство для раскрытия единства Всевышнего, который является основой награды, то зло, свобода выбора, грех по сути своей временны. И один из принципов, один из аспектов единства Всевышнего, он как раз в том, что человек своими поступками, своей свободой выбора не может изменить конечный результат, ради которого его Всевышний создал. И если есть какая-то там искра души, которая создана для того, чтобы наслаждаться Всевышним через совершенствование, пройдя испытания в этом мире, значит, она должна их пройти. Есть в этом определенные противоречия, вот не просто с тем, что Рамхаль говорит здесь, потому что я говорил это в самом начале, как мы только начали изучать книгу Дер ха-Шем, я говорил такую вещь, да, что вообще-то говоря, книги Рамхаля «Даатвунот» и Дер ха-Шем, они говорят об одном и том же. Только они рассматривают это с разных, насколько это возможно, в принципе, точек зрения. То есть то, что «Даатвунот» рассматривает с точки зрения раскрытия единства Всевышнего, как тот единственный постижимый нами аспект его совершенства, то здесь Рамхаль это рассматривает через необходимость того, чтобы награда в будущем мире была заслужена. И в определенном смысле два этих взгляда, они, как нам кажется, они друг другу противоречат, хотя между ними нет никакого противоречия. И сам Рамхаль, если так можно сказать, он сбивается и в одной, и в другой книге, то есть, допустим, в «Даатвунот», он говорит и о заслуженности награды тоже, потому что не может избежать его, объясняя какие-то явления в этом мире. И здесь Рамхаль тоже говорит о единстве. Но в общем и целом основной взгляд отличается. Так вот, если мы будем рассматривать необходимость заслуженности награды как фундамент, на котором построено все, что в этом мире происходит, то тогда, ну, как бы вытекает, что свобода выбора, она должна быть настолько сильной, настолько очевидной свобода выбора человека, что, в принципе, как бы человек должен теоретически иметь возможность и потерять вообще надежду на долю в будущем мире вообще. То есть такое складывается впечатление. То есть человек своей свободой выбора, своими руками он может погрузить себя во зло. И очень странно бы звучало, чтобы он не мог погрузить себя во зло настолько, чтобы потерять всякую надежду на будущий мир вообще. Но вот такая, скажем так, крайняя точка зрения на широту свободы выбора человека, она как раз входит в противоречие с принципом раскрытия единства Всевышнего. И значит, такой свободы выбора быть не может. Это очень фундаментально. И поэтому, значит, когда мы видим вот такую логику рассуждений из Дюздера Хашам, когда Рамхаль говорит, что тех, которые исчезнут по-настоящему, будет совсем мало, да? Вот, то есть, с одной стороны, то есть это очевидно, это нужно понимать как бы как реверанс такой, да? в сторону как бы, рассмотрения с точки зрения единства Всевышнего. Вот. С другой стороны, он не может как бы не сказать это в рамках того рассуждения, которым занимается здесь. Ведь мы же говорим о проведении Всевышнего. А проведение Всевышнего это прежде всего ответ Всевышнего на свободу выбора человека. Значит, ответ должен быть адекватным. Да? Вот. И таким образом, если по правде, то вот эти вот, кому относится Ибадон, они у нас немножко повисают в воздухе. Да? Здесь у Рамхаля точно. Лешем, которого я сегодня уже цитировал, разобравшись как бы поочередно с разными видами наказаний, которые существуют, он говорит, он завершает это такой фразой. В конце концов, коли хат ле фишорош нишмато. В конце концов, каждый в соответствии с корнем своей души. То есть, другими словами, если в душе человека, да неважно где, если только существует где-то, вот то, что мы можем назвать искрой святости, а человеческие души это тоже, это и есть искры святости. Вот если только где-то существует искра святости, она никуда не исчезнет. В той или иной форме эта искра присоединится к тому самому собранию праведных. Это может происходить, может быть, это может произойти, скажем так, с потерей какой-то личностной самоидентификации. Так, как мы ее воспринимаем сейчас. Может быть, я просто не могу себе представить, как это произойдет. Но факт остается фактом. Никакая искра святости, она не может исчезнуть и не будет выброшена за борт. С одной стороны. С другой стороны, любое зло, которое так или иначе реализовано в этом мире, там, и реализовано в том, что мы можем назвать человеческую душу, оно должно исчезнуть. Другое дело, что это зло может быть настолько сильным, да? Что для его, как бы для очистки от него потребуется наказание геномом. Или, с другой стороны, некое то, что мы воспринимаем в этом мире как человеческая личность, может быть настолько лишена святости, что, скажем, очищение, да, ее от зла означает, ну, или равносильно, или мы можем назвать полным исчезновением. Вот. Примерно вот так.
То есть они настолько неразделимы.
Вот Рамхаль примерно так говорит, да? Сейчас вот смотрите, вот сейчас мы эту фразу прочитаем. Здесь, в Дер Хашем. Ваавди мамаш ю мизар локавир. То есть и по-настоящему исчезнувших будет совсем мало. То есть совсем-совсем. Я ведь ушел в Лешем для того, чтобы объяснить, насколько мало это будет. Просто стремиться к нулю. Кихине лой йо эла атам ши гавар бэй мара шиур кульках гадоль, ши ившар ши мацелэм маком бешом паним льет нишарим бэгмуле и мити. То есть, настоящее исчезновение может относиться только к таким, значит, к таким личностям, в которых зло усилилось настолько, что они уже не могут никаким образом, ни по каким видам присоединиться к вечному наслаждению. Ну вот.
Эта искра же там, она была?
Что?
Эта искра, она же была в этих, вот, которые испортились? Куда она к противоречию такое?
Я не знаю, да?
Так напрашивается вопрос такой. Раз они появились, значит, там искра там это было.
Скрыто для себя не исследуй.
А и может быть и там не было.
Я нахожусь как бы в таком определенном сомнении.
можно без ответа. Вопрос просто такой, нормально отсюда получается?
Но, я не уверен на 100%, но скорее да, чем нет. Да? То есть, ну да, наверное, если человек существовал, да, и Рамхаль рассуждает, говорит об этом человеке, что в нем зло усилилось настолько, что его невозможно спасти никоим образом, значит, все-таки, видимо, искра была. Да? Видимо, эта искра была. Значит, эта искра, которая была в нем, она присоединится к заслугам кого-то другого. Да, то, что я говорил по поводу того, что, что объясняет Аризаль по поводу Зоара. Да? Но, еще раз, я не думаю, что мы можем себе представить такую форму существования. Да? Мы воспринимаем себя как личности, это вот. С этого начинается все наше рассуждение. То есть человек – это личность. И наслаждение в будущем мире, лично я не могу себе представить как бы, наслаждение, которое бы начиналось или происходило на фоне потери личностной самоидентификации. Личность должна быть. То есть некий аспект осознания, самосознания. А аспект самосознания, он предполагает полноту. То есть должен быть весь комплекс основных качеств, которые составляют человека. А как Каббала говорит о том, что нет никакого явления в этом мире, которое не включало бы в себя все 10 сферот. Понятно, о чем идет речь. Да? То есть все 10 качеств, в которых Всевышний проявляется в этом мире, они должны так или иначе присутствовать в любом объекте событий. Да? Тем более это должно иметь отношение к человеческой личности. То есть она должна иметь всю полноту всех тех качеств, тех аспектов, в которых проявляется. То есть 10 основных качеств должны быть.
А в чем сомнение как бы?
Я не понимаю. Нет, не как сочетается личное и общественное. Это отдельный вопрос. Я не могу себе представить, что вообще говорит Аризаль, что он имеет в виду, когда говорит о том, что те искры святости, которые были, ну, то есть составляли основу души одного человека, они для наслаждения в будущем мире могут быть присоединены к личности другого человека. Это я не понимаю.
Ну там же понятие личности будет очень такое.
Вот. Понятно, ну так вот.
Это нормально, что это непонятно.
Да, это нормально, что непонятно, но это тем не менее непонятно.
Рано или поздно мы поймем.
Конечно, с Божьей помощью мы это все поймем в свое время. То есть это непонятно. Я вообще не могу рассуждать, не могу представлять, размышлять и говорить какие-то слова по поводу каких-то вариантов наслаждения в будущем мире в отсутствии человеческой личности, которая наслаждает, субъекта наслаждения. И это вытекает из всего Рамхаля, там, сям, из Дер Хашем, напомню, да? Что Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы лаитиф лизулато, принести добро кому-то, кроме него. То есть должен быть кто-то. Должен быть субъект.
Когда субъект
должен быть субъект.
Когда субъект в общине объявлен.
Подождите, Рыбури, вы забыли. Вы забыли. Я сказал, а сочетание. Нет. Сочетание личного. И общественной совокупности вот этой, это другой вопрос, это отдельный. Сейчас мы говорим о том, что личность вообще исчезает и становится каким-то элементом другой личности. Я не могу себе представить.
Нет, она не может совсем исчезать.
Тем не менее, есть вот это слово ибадон, то есть исчезновение, полное исчезновение.
Там, в каком-то другом виде, который мы не понимаем.
Но другое качество какое-то. Не...
Ибадон, есть такое слово, ибадон. То есть человек исчезает.
Относительно чего?
Человеческую личность я могу рассматривать только относительно самого себя. Ну, в смысле того человека, потому что в этом и есть суть
относительно
личности.
Относительно самой личности?
Конечно. Относительно личности. То есть есть понятие самосознания. Это самосознание требует определенной полноты, набора душевных качеств, без которого этого быть не может.
Это же зависит от состояния самой личности, в каком состоянии...
Рыбури, ну вы напрасно спорите, лучше бы подумали потом, да? Это все равно, что вы представите себе свою руку, живущую отдельно.
Во-во, так я об этом говорю.
Ну так что же спорить тогда?
Это Гоголь получается.
Нет, тут нет никакого...
Нос, да, совершенно верно, просто Гоголь.
Нет никакого противоречия, я не вижу.
Ну, психические заболевания, они дают ведь картину именно такой личности неполной.
То есть человек состоит из клеток, из, в общем-то, индивидуальных...
Вы про тело говорите.
Это одно и то же. Суть множества и единства, они как бы вот...
Нет уж, это...
Это вовсе не «нет». Вы как бы вдумаетесь в идею.
Нет, а я вдумался, только там уже нету. Вот там как раз нету множества. Там нечто единое.
Нет. Тут надо как бы вдохнуть.
Можно фантазировать про человеческий организм, состоящий из клеток, когда у каждой клетки самосознание отдельное, да? И я как большой человек, как совокупность клеток, у меня есть собственное сознание, но если бы я опустился до уровня клетки, я бы ощутил себя самосознающейся клеткой. Но это фантазия.
Вы вспомните функции клетки.
Не хочу.
Нет, ну сравнивать тело и духовную часть человека невозможно. Аналогии они не являются. Они противоположность.
Состоящим из клеток. В каждой клетке, по сути, у нее те же функции, что и у животного человека. Я не говорю о каких-то сугубо человеческих
функциях. Может быть, это тот нюанс, когда какая-то... Топ, давайте сейчас подведем итог. Да? Вы немца. Вы гины немца. Один митхалек ли шлаша халаким. То есть, таким образом мы имеем, что... Суд, тут Рамхаль говорит суд, но на самом деле это имеется в виду воздаяние, да, то есть воздаяние, которое человек получает по приговору суда, делится на три части. Киикарогу леолам шахартхияк моши захарну, то есть основное, главное воздаяние, это в мире, который наступает после воскрешения мертвых, это седьмое тысячелетие и далее. Ахамаасима роуим легамель кодем лехен, но есть какие-то поступки, которые... требуют воздаяния до этого, значит, у них есть воздаяние, за поступки за эти может быть дано воздаяние в этом мире, ну, злодею за добрые, как мы говорили, или праведнику за злые. Вешмеемши гмалу боулама нишамот. Есть такие, которые, воздаяние за которых будет в мире душ. Напомню, что такое мир душ. Тут же в начале Дерех Ашем Рамхаль говорит о том, что когда человек умирает, и тело его, значит, сходит в могилу, душа его отправляется в мир душ. Есть небольшая путаница, и то, и другое может называться Улам Аба, в смысле, так сказать, как мир, в который душа человека попадает после смерти. Но есть принципиальная разница, напомню, что настоящее воздаяние наступает только после Тхия Самейсин, воскрешения мертвых. То есть, когда душа и тело соединяются снова вместе, только там начинается вечное наслаждение. А все время, когда душа и тело находятся в определенной степени отдельности, ну, то есть, как бы после смерти, да, вот, то Рамхаль это называет в общем и целом «Олама Нишамот» – «Мир душ». Вот. И там, в мире душ, для тех, кто заслужил, есть нечто называемое «Ганейденом», то есть, душа, место, где душа, заслужившая это, наслаждается и разрастается как бы воздаянием, уже началом какого-то воздаяния за свои добрые поступки. Хотя Рамхаль как бы определяет это не как воздаяние, хотя это само по себе наслаждение, а это как бы укрепление, усиление души, ее подготовка к тому, чтобы потом соединиться с телом после воскрешения мертвых. А есть там, в мире душ, есть другое отделение, которое называется геном, ну, в общем и целом. То есть там, где души как раз неправедных людей, но еще не лишенных надежды, они испытывают ужасные, какие-то невообразимые в этом мире страдания ради того, чтобы пройти очищение и удостоиться, в конце концов, получить возможность получить награду за те добрые дела, которые они совершали в этом мире. То есть получить свою долю в вечности, назовем это так. Вот. И да, то есть тут очевидно нужно отметить, раз уж мы говорим об этом, видимо, нужно сказать, что те люди, которые должны пройти очищение геномом, значит, это речь идет о людях, у которых как бы грязь или зло этого мира, в которое они попадают, как бы, которые в души попадают, соединившись с телом, оно проникло и в какие-то духовные аспекты человеческого бытия. Понятно, да? То есть человек – это и соединение души и тела. То есть есть физическое тело, есть духовное, ну, есть душа. Значит, есть некая животная душа, которая тоже присутствует в теле. И это же животная душа – это животная душа. Вот. Нефеш беемит, да, там ее можно назвать так, да. Буквально животная душа. И есть нижний аспект божественной души, который тоже называется нефеш. Вот. Так вот, это наказание, наказание в мире душ, оно, естественно, может относиться только вот к тем аспектам, к нижним аспектам божественной души, которая тоже, как мы видим, может как бы понести что-то вроде ущерба из-за злодейских поступков, которые человек совершает в этом мире. То есть, когда человек погружается во зло в этом мире настолько сильно, что это затрагивает так или иначе аспекты его божественной души, это значит, что вот ему необходимо наказание в геноме. В принципе, самые страшные наказания, физические наказания, которые человек может получить в этом мире, они тоже в определенном смысле, или, может, даже во всех смыслах, они связаны с тем, что душа, она ощущает такое родство с физическими аспектами тела, что как бы не представляет своего существования без физических аспектов, без физических аспектов тела, без физических аспектов этого мира. И тогда, в общем-то, любые страдания, которые человек в этом мире испытывает, их можно свести к осознанию тщетности и бесполезности своих надежд, как бы, и своих упований на физические аспекты этого мира. Ну, то есть, грубо говоря, если человек верит по-настоящему, живет каким-то идолом в этом мире, то он не очистится, не пройдет свое очищение, пока не увидит падение этого идола. Или если человек убежден, что жизнь, фундамент его жизни построен, там, допустим, на доме, который он выстроил, на земле, которую приобрел, на деньгах, которые заработал, то он не умрет, прежде чем не увидит, насколько все это было тщетно. Но это только физический аспект, это, скажем так, слишком крепкое, слишком прочное единение божественной души с телом. Это еще не загрязнение, не ущерб самой души. А вот если речь идет об ущербе души, то вот тут уже можно говорить о геноме. Вспомнил, есть такая байка, скорее всего, а может и нет, про то ли Рокфеллера, нет, про Ротшильда, про какого-то еврейского богача, который... Значит, однажды разбогател уже настолько, что он сказал, ну теперь я точно не умру от голода, он сказал так. Так он умер от голода. У него был дома, значит, ну не сейф, а просто как в банках бывает, да, бронированная комната, да, там надежная, в которой он хранил там все свое золото, да. Вот так он просто захлопнулся в этой комнате и умер от голода, от жажды просто на всем своем богатстве. То, давайте остановимся на этом. Спасибо за внимание.